В эфире «Радио Свобода», передача «Лицом к событию», и я, Марьяна Тарачешникова. Противодействие терроризму по-российски – такова тема сегодняшней передачи. Сегодня годовщина со дня теракта в Волгодонске, где 16 сентября 1999 года была взорвана жилая девятиэтажка. Тогда погибли 19 человек, но более тысячи получили ранения различной степени тяжести. И я предлагаю посмотреть небольшой репортаж из Волгодонска. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов. Он присутствовал на памятной панихиде, которая состоялась в ночь на сегодня в Волгодонске.
Сегодня, 16 сентября, в городе Волгодонске скорбный день. Ровно 14 лет назад, в 5 часов 30 минут, вот здесь прогремел страшный взрыв. Я стою как раз на том месте, где террористы оставили грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрывчатки было около тонны. Огромный взрыв практически разнес вдребезги фасад стоявшего здесь, как раз на месте этого памятника, стоявшего здесь дома. Погибли 19 человек. Множество людей были ранены, контужены и, конечно же, перепуганы. Сегодня в 5 часов 30 минут здесь, в Волгодонске, на месте теракта, прошла скорбная панихида.
Вот мы сейчас видим как раз кадры из Волгодонска, где ночью поминали жертв этого террористического акта 99-го года. Кстати, в 99-м году, именно в сентябре, произошло сразу несколько террористических актов, связанных со взрывами жилых домов. Сначала 4 сентября в дагестанском Буйнакске была взорвана пятиэтажка, 64 человека погибли. 9 и 13 сентября в Москве на улице Гурьянова и на Каширском шоссе прогремели взрывы в жилых домах, погибли, соответственно, 100 и 124 человека. И следствие утверждало, что взрывы в Москве и Волгодонске организовала одна и та же группа. Заказчиками преступлений были арабские наемники. О том, насколько безопасно жить в России сегодня, о том, как противодействуют терроризму в нынешней ситуации российские спецслужбы и правоохранительные органы, о том, что может общество сделать для того, чтобы повлиять на власть и заставить ее работать на безопасность граждан, мы говорим с экспертом в студии «Радио Свобода», политологом Русланом Мартаговым. На телефонной связи с нами сегодня главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. И мы очень ждем, что у нас здесь в студии появится адвокат Михаил Трепашкин. Он же, кстати, один из авторов альтернативной версии того, что происходило в сентябре 99-го года в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске, где были взорваны жилые дома. Потому что одной из версий было то, что эти все взрывы были организованы Федеральной службой безопасности для того, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина. Он на тот момент занимал пост премьер-министра России. Первый раз он был премьер-министром России и вступил в эту должность 16 августа. А в сентябре как раз начались все вот эти вот террористические акты. И думали, что таким образом нужно сплотить общество вокруг Путина, вокруг силовиков, чтобы, наконец, навести порядок и какую-то такую установить жесткий контроль за происходящим. Но, тем не менее, Владимир Путин уже сейчас 13 лет как находится у власти априори. Общество вокруг силовиков сплотить не удалось, а теракты продолжаются из года в год. Причем это преподносится таким образом, что основное гнездо террористов и основной источник террора в России – это Северный Кавказ, где бесконечно проходят то спецоперации, то контртеррористические операции. Средства массовой информации сообщают, ну, чуть ли не ежедневно о том, что на Северном Кавказе, то в Чечне, то в Дагестане, то в Осетии, то в Ингушетии были убиты какие-то боевики-террористы, и при этом людей объявляют таковыми без суда и следствия. То есть мы должны просто верить сообщениям вот этих спецорганов. Но ощущение безопасности, ощущение того, что мы живем вне террористической угрозы глобальной, ну, во всяком случае, у меня нет. И хотелось бы поинтересоваться у слушателей, вы-то чувствуете себя в безопасности? Насколько безопасно с вашей точки зрения сейчас жить в России? Безопасно с точки, я имею в виду, безопасно от террористической угрозы. Ну и первый вопрос я, конечно, адресую Руслану Мартагову. С вашей точки зрения, как так получилось, что все, как это принято говорить, стрелки перевели на Северный Кавказ, и всю борьбу с терроризмом, противодействие терроризму увели как бы на Северный Кавказ, а при этом в Центральной России и в той же Москве продолжают случаться какие-то страшные теракты. Взрывы в метро, взрывы в аэропорту. Что происходит?
Ну, во-первых, это очень удобно для центральной власти, когда вы переводите стрелки на какой-то один регион, и желательно, исходя из того, что мы живем в многонациональном обществе, и желательно, чтобы там не титульное, так сказать, население было страны. То есть это, с одной стороны, вы как-то потворствуете вот этой ксенофобии, это раз, а с другой стороны... Ну, вы понимаете, мне бывает смешно, когда говорят, что с терроризмом борются. Ну, сколько можно бороться? 20 с лишним лет уже борются, понимаете? А с каждым разом он все расползается и расползается. Такая интересная борьба у нас получается.
Да, вот за это время, начиная вот с 99-го года, я не беру более ранние периоды, но с 99-го года в России произошло несколько десятков террористических актов, и только в прошлом году их произошло по меньшей мере 6. Но это я сейчас обращаюсь к материалам Википедии. Возможно, было гораздо больше таких событий, но они не позиционировались как именно террористические акты правоохранительными органами. А зачем же все отправлять на Северный Кавказ, если эти теракты происходят не только там?
Ну, дело в том, что на обывательском уровне и где-то по факту даже... Первые вот эти террористические акты, они начались на территории Чеченской Республики.
Во время чеченской кампании?
Нет, раньше еще. Еще раньше. Еще с 91-го года они начались. С августа 91-го года, значит, неоднократно. В то время там был такой генерал Дудаев, как говорится, главсепаратист России. Так вот, он неоднократно заявлял, что мы стоим на пороге большой русско-кавказской войны. Второй русско-кавказской войны. И все эти спонсоры терроризма, вот когда я говорю спонсоры терроризма, кто-то может мне не поверить. Но вот недавно приезжает наследный принц саудитов и заявляет, что, мол, если мы найдем с Путиным консенсус по Сирии, то мы можем воздействовать на чеченских террористов. То есть связка прослеживается однозначно. И достаточно было много примеров, чтобы к этому утверждению спонсоры терроризма относиться очень серьезно.
Да, но с другой стороны, нам сейчас сообщают, что спонсорами терроризма, и в частности вот чеченских боевиков, являются некоммерческие организации. Буквально вот на днях прозвучала эта мысль где-то, которая активно в социальных сетях обсуждается. Такое ощущение, что под сурдинку противодействия терроризму решили уже окончательно дожать некоммерческие организации, которые что-то слишком много выступают, заявляя о правах человека.
Вы абсолютно правы. Под сурдинку, когда сказали, вы абсолютно право. У нас под эту же сурдинку даже запретили выборы губернаторов, как вы помните, после теракта в Беслане.
В свое время.
Спрашивается, при чем здесь теракт и какое отношение выборы губернатора имеют теракты. Также это НКО, это просто пришпилено к этому терроризму. Так вот, возвращаясь к Чечне, значит, все усилия и все средства, которые были направлены на раскачку ситуации по Северному Кавказу, они завязли в одной Чечне. Завязли в одной Чечне почему? Да просто по одной простой причине. Народ не хотел этого сепаратизма, абсолютном своем, подчеркиваю, большинстве. Народ сопротивлялся этому. И организационно вот это сопротивление выражалось в создании структур чеченской антисепаратистской оппозиции, которая еще до ввода войск туда, на территорию Чечни, очень успешно воевала с режимом Дудаева. Об этом мало кто у нас знает, потому что эта история у нас замалчивает. Угу. Дальше, значит, что у нас произошло? В 96-м году, вы помните, наверное, август 96-го года, когда говорили, вот, благодаря такой операции террористу, значит, сепаратисту, Грозный захватили, тут приехал генерал Лебедь, значит, и он подписал, спас Россию. Угу. На самом деле республика самым банальным образом была сдана. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы сохранить территорию конфликта. Это было сделано для того, чтобы бесследно исчезло всякое упоминание о проданном оружии западной группы войск, с арсеналом на Дальнем Востоке, с других арсеналов.
Так, правильно я вас сейчас понимаю? Вот если следовать этой логике, то России вообще выгодно иметь не такой неспокойный регион, как Северный Кавказ, для того, чтобы, ну, хоть немножко им управлять, но, с другой стороны, списывать вот на жителей Северного Кавказа все смертные грехи, вбухивать туда огромные деньги и покрывать все это борьбой с терроризмом, а на самом деле решать какие-то свои грязные дела, ничего не имеющие с общественной безопасностью.
Важное уточнение. Это не России выгодно. Россия это абсолютно как государство, как стране не выгодно. Это выгодно власти.
Кого вот, вы имеете сейчас? Вот вы можете каких-то конкретных людей назвать?
Я имею в виду на сегодняшний день конкретно господина Путина.
То есть вы, это буквально как обвинение звучит в его адрес? Или это ваше все-таки предположение, вы считаете?
Что... Да нет, это уже должно звучать как обвинение, потому что, знаете, 13 лет находясь у власти и довести ситуацию до того, что уже за поляре у нас происходят антитеррористические операции, это за это же надо отвечать когда-то.
Давайте спросим мнение Григория Шведова, это главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», он на телефонной связи с нами сегодня. Григорий, вы разделяете ли вот такое мнение Руслана Мартагова о том, что неспокойный регион Северный Кавказ выгоден российским властям, и бороться с терроризмом по-настоящему, противодействовать террористической угрозе, тем же самым российским властям не слишком выгодно?
Ну, мне сложно тут рассуждать, что выгодно, не выгодно. Конечно, человекам в любой стране интересно, чтобы они были востребованы, чтобы были востребованы их аппетиты в растущих бюджетах. В этом смысле я согласен. Но в вашем обсуждении прозвучала и другая мысль о том, насколько Северный Кавказ, ну, в каком-то таком фактическом смысле является очагом для террористических актов. И тут я хочу привести все-таки печальную статистику, которая говорит о том, что теракты происходят в большинстве своем именно на Северном Кавказе. Вы уже отметили, что и в этом году происходили теракты, и вот на Кавказском узле мы ведем хронику и фиксируем. И в прошлом году их было 7 штук, и в позапрошлом году не менее 10 терактов, они направлены в большой мере на сотрудников правоохранительных органов, но не только на них. И, к сожалению, мы видим, что многие годы на Северном Кавказе происходят террористические акты. Мы фиксируем десятки террористов-смертников, которые организовывают теракты, именно такие, которые организованы смертниками. И вот данным на середину этого года 51 женщина-смертница участвовала в 2000 года в более 70 таких подрывах, где люди сами взрывают и себя, и окружающих. Поэтому, конечно, определенная причина для того, чтобы видеть Северный Кавказ в качестве не просто региона, про который говорят, как-то увязывают его с терроризмом, определенная причина в этом есть. Кто в этом виноват? Какова доля вины федеральных структур, конкретно правоохранительных органов? В этом надо, конечно, разбираться. мы видим, что, к сожалению, на Северном Кавказе в этом году, и уже это началось и в прошлом, была свернута слабая, но тем не менее очень правильная политика по диалогу, попытки адаптации боевиков, попытки какого-то налаживания межконфессионального сотрудничества. Мы видим, что все эти подходы уступили место грубой силе, и, к сожалению, тоже статистика, которую мы подводим по количеству пострадавших, она неутешительна. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что вот если смотреть на этот год, мы видим, что не только рост количества пострадавших, например, по данным августа, всего было убито и ранено 76 человек, в то время как за июль 65, но за июнь 82. Поэтому мы видим, что данные здесь разнятся. Конечно, от региона к региону тоже очень велика разница. К сожалению, Дагестан является таким основным, основным источником проблем. В основном там погибают люди и там ранят людей. И, кстати, по данным, например, за второй квартал 2013 года, если посмотреть на общее количество людей, которые пострадали, то есть были убиты и ранены, то в Дагестане это, конечно, абсолютное большинство. Из 296 жертв и раненых, и убитых, 207 это Дагестан. И очень отличается Ставропольский край, где там 3 человека, от Дагестана, где 207. Так что ситуация, она, к сожалению, заставляет нас понимать, что на Северном Кавказе идет такая полномасштабная гражданская война. Мы фиксируем, сколько раненых, сколько силовиков, сколько боевиков, сколько убитых. И эти цифры, хоть они разнятся от месяца к месяцу, не всегда это рост, но мы видим, что это уже просто какое-то создание образа вокруг Северного Кавказа. Это реальные жертвы, которые, к сожалению, сегодня очередные теракты, очередные убийства произошли, который является таким событийным фоном, пропагандистским реляциям о том, как на Северном Кавказе построен мир и стабильность.
Вот, кстати, вы заговорили сейчас о пропагандистских реляциях, о пропаганде. Я чуть позже попрошу вас эту мысль развернуть. Тем не менее, хочется понимать. Вот мне, как гражданину, жителю Российской Федерации, можно ли из этого делать вывод, что сейчас небезопасно только на Северном Кавказе? Вот с точки зрения террористической угрозы и безопасности за свою жизнь, если ты переживаешь за собственную жизнь, то не нужно ездить на Северный Кавказ. А во всех остальных регионах, в принципе, с тобой ничего страшного. Я имею в виду, конечно, сейчас, опять же, террористическую угрозу, а не несчастные случаи, наводнения и прочие стихийные бедствия. Но можно ли говорить, что люди, которые не ездят на Северный Кавказ, жители Москвы, Петербурга, не знаю, Омска, Волгограда, других каких-то городов России, что они находится в безопасности, что сейчас российская власть в достаточной мере обеспечивает безопасность граждан от террористической угрозы? Пожалуйста.
Да нет, конечно, о чем вы говорите. Тогда не надо спускаться в метро, не надо ездить на поездах, не надо садиться в троллейбусы. Нет, абсолютно никакой защиты у вас нету. Вы в любой момент, в любом месте можете быть жертвой теракта. Случайно или целенаправленно, это вам это уже будет без разницы. Но безопасности у вас нет. Я бы с вашего
Почему? Вот почему вот вы в этом так уверены? То есть вы считаете, что там российские спецслужбы, правоохранительные органы, понаставившие металлоискателей, рамок металлоискателей на вокзалах, в аэропортах, в театрах, кинотеатрах, они понавесившие видеокамеры по крупнейшим городам страны, неужели они не могут контролировать ситуацию и предотвратить вот какие-то террористические акты?
Вы знаете, вектор работы спецслужбам задает политическая власть. Как я уже говорил, почему-то так выходит, что любое проявление терактивности Ну вот тот же классический пример — Беслан. Любое, потом эти взрывы, помните, на Каширке, Волгодонске.
На Гурьяном. Ну, то, собственно, мы с этого передачи начали как раз.
Вот. Все они почему-то работают на политическую власть, на ее укрепление, на ее концентрирование вокруг одного стержня и выстраивание так называемой вертикали власти. Когда отсекаются все вот эти какие-то демократические или околодемократические завоевания, которые были до этих пор.
При этом говорится, что нам эти демократические завоевания в принципе-то нужны, но мы временно о них забудем просто потому, что сейчас существует реальная угроза терроризма.
И почему-то эта угроза в течение 20 лет, вот и последних, она не снимается. Она наоборот нарастает, власть концентрируется, у вас отбирает все какие-то права, свободы. И при этом власть вам постоянно говорит, что это из-за угрозы терроризма. Что, мол, мы боремся с терроризмом.
Теперь с вашего разрешения. Соответственно, людей еще больше пугают, да? Создается образ такого врага невидимого, и все, что делают власти, направлено на то, чтобы этого врага устранить. То есть ты уже изначально живут люди в страхе.
Теперь с вашего разрешения, чтобы нашим зрителям было понятно, значит, я докончу свою мысль.
Да, конечно.
Вплоть до 94 года все это концентрировалось в одной Чечне. Не могли оттуда вырваться. Потому что Чечню нельзя было раскачать. Не могли раскачать. Дальше что делается? В 96-м году сдают республику, приводят к власти Масхадова. Но опять же, даже при этом, в населенном Кавказе сохраняется относительная стабильность. Вот какое-то спокойствие такое. После этого начинается вот эта Вторая Чеченская война. И что мы делаем, когда мы окончательно разгромили все вооруженные формирования сепаратистов, значит, когда они начали пачками сдаваться уже в виде бесперспективности войны. В это время наша власть делает ставку на то криминализированное меньшинство республики, которое составляло костяк сепаратистов. На этих вот, так, как у нас республика называет, кадыровцев сейчас. И все. Дальше, значит, у нас терроризм широкой такой волной расползся по всему Северному Кавказу, по всей России уже, по Поволжью, как я говорил уже.
То есть это была ошибка власти или намеренные действия власти?
А вот теперь смотрите дальше. Самые громкие теракты вот после этого начинаются. И что делает наша власть? Она видит, что распространяется терроризм, происходят такие теракты. Никаких кадровых решений, ничего она не делает. Она оставляет ситуацию именно такой, какая она есть. То есть вот так, как мы к сегодняшнему дню пришли. Следовательно, я же буду прав, если я буду говорить, что власть именно в этом и была заинтересована. Потому что если бы у нее был другой интерес, она бы какие-то действия предприняла там, чтобы исправить ситуацию, если она допустила ее по ошибке. Значит, это была не ошибка, это была целенаправленная политика. Значит, нам нужна территория регулируемого конфликта.
Относительно вот. Регулируемого.
Вот тут вы абсолютно правы. Потому что во всяком случае, когда конфликт затягивается, вот эти системы управления нарушатся. Там уже другие игроки вступают в действие. И там все выходит из-под контроля.
Ну вот, кстати, об игроках, о том, что происходит, опять же, о заинтересованности власти в... о том, что происходит на Северном Кавказе. Я сейчас обращаюсь к Григорию Шведову, который на телефонной связи с нами и не видит, что у нас вот здесь в студии стоит экран на заднике, и крутится без звука фильм ФСБ, снятый по книге «ФСБ взрывает Россию». Фильм назывался «Покушение на Россию». Это как раз тот фильм, в котором излагается версия о том, что вот те взрывы жилых домов в 99-м году были организованы при участии сотрудников Федеральной службы безопасности. С вашей точки зрения, Григорий, какую сейчас роль играет Федеральная служба безопасности вот в этой всей истории, связанной псевдопротиводействию терроризму? И вообще верите ли вы вот в ту самую версию, которая прозвучала 14 лет назад, о том, что изначально именно спецслужбы были заинтересованы вот в таких человеческих жертвах и в таких террористических актах?
Ну, вы знаете, я видел достаточно много доказательной базы по так называемым рязанским мучениям, и действительно в этом случае возникали вопросы, что же за люди заносили гексоген в жилые дома в городе Рязань. Говорить про все случаи той поры мне довольно сложно. Да, мне кажется, уместно разбираться в этом. Да, у меня вызывает большие сомнения отсутствие независимого расследования, которое необходимо производить, и это не имеет срока давности, это преступление, поэтому вопросы остаются. Вы говорили ранее про то, насколько мы в Москве и в других регионах можем чувствовать себя в безопасности. Я хотел тоже обратить внимание на сухие цифры. Вот в столице, в Москве, с 96 года было 26 терактов, и ну, мы все помним взрыв в терминале аэропорта московского, но эта цифра 26 терактов, она очень о многом говорит. Кто стоит за этими терактами? Ну, конечно, здесь, я думаю, есть и роль, и она, наверное, очень такая ключевая роль самих террористов. А вот помогали ли им в организации тех или иных конкретных спецопераций? Ну вот, ответы на эти вопросы, они возникают, когда, например, расследуется дело по Невскому экспрессу. Недавно мы публиковали данные на Кавказском узле о одном из обвиняемом и одном из людей, которых был судом признан участником этого теракта с российским поездом, и который был удивительным образом погиб в заключении по официальным данным, номер сам, но по тем данным, которые есть у нас, он все-таки был убит в нашей российской тюрьме. Поэтому очевидно, что какая-то роль спецслужб есть в том, чтобы заметать следы, потому что много было вопросов и по этому подрыву поезда. Но нужно все-таки производить настоящие расследования, которых, к сожалению, не происходит в современной России. И мы только слышим такой грохот терактов, который все-таки больше происходит на Северном Кавказе, чем за его пределами, но чувствовать себя спокойным, конечно, мы не можем. Вот напоминаю, что сегодня был очередной такой теракт в Чечне. И, кстати говоря, уже довольно давно в Чечне не происходило подобных терактов. Это был первый теракт с августа 2012 года. Поэтому мы должны тоже справедливости ради отметить, что, безусловно, в Чечне и на Северном Кавказе ситуация очень нестабильная, но не то чтобы теракты происходят каждый день. В 2012 году тоже был один теракт с участием смертников, а не множество. Вот в 2011 году их было 7. А так за последнее время, за 2012, за 2013 год, мы видим 2 таких случая.
С участием террористов-смертников именно вы имеете в виду?
Да, именно с участием террористов-смертников, потому что нам надо понимать, что это очень как раз опасная такая тенденция, большое количество смертников, это очень опасно с точки зрения надвигающейся Олимпиады в Сочи, это очень опасно с точки зрения наших российских городов, которые, ну, все мы пользуемся вокзалами, аэропортами, они, конечно, совершенно посетители этих зданий не могут чувствовать себя спокойно, проходя там через рамку и видя эти длинные очереди, потому что очевидно, что рамки металлоискателей – это мера, которая не может нас обезопасить. Нас может обезопасить спокойный мирный Северный Кавказ, на котором не грубо и массово не нарушаются права человека, на котором не мобилизуются люди на теракты вот подобными правонарушениями.
Ну вот, кстати, о безопасности в том числе и в Сочи во время предстоящей Олимпиады мы поговорим сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
Сегодня 16 сентября.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода» звучит и транслируется на сайте передача «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о событии 14-летней давности. 16 сентября 1999 года была взорвана жилая девятиэтажка в Волгодонске. Тогда погибло 19 человек. Вообще сентябрь 99 года очень был полон вот таких трагических событий. Было сразу несколько террористических актов и взрывов жилых домов, когда погибло очень много людей. По одной из версий, к этим террористическим актам были причастны российские спецслужбы. И вот сейчас у нас на заднике как раз транслируется фильм, запрещенный к показу на телевидении России. Фильм, который называется «Покушение на Россию». Он написан, снят по книге ФСБ «Взрывает Россию», которую написали бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Александр Литвиненко, ныне покойный историк Юрий Фельштинский. Там эта версия части развивается. И вот сегодня с гостем в студии «Радио Свобода», политологом Русланом Мартаговым, и на телефонной связи с нами главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов, мы говорили о том, насколько сейчас могут быть заинтересованы спецслужбы и российские власти в том, чтобы сохранялась так или иначе какая-то террористическая угроза, и насколько сотрудники спецслужб могут быть причастны или не причастны к террористическим актам, которые происходят в России, не только на Северном Кавказе. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Я предлагаю вам ответить на вопрос о том, насколько безопасно сейчас жить в России, как вы считаете? Чувствуете ли вы террористическую угрозу или все вполне хорошо, и вы считаете, что правоохранительные органы, спецслужбы достаточно защищают граждан? Вот в первой части программы как раз Григорий напомнил об Олимпиаде в Сочи, которая, зимней Олимпиаде в Сочи, которая вот сейчас должна произойти, и переживает из-за того, что пока на Северном Кавказе неспокойно, то там могут происходить какие-то террористические акты, не дай бог. Но при этом сами жители Сочи недавно, ну, может быть, пару недель назад, выступали возмущенно с заявлениями о том, что их права ограничиваются, что фактически на период Олимпиады в Сочи вводятся спецоперации и чрезвычайное положение, что фактически закрыт въезд в город, ограничены граждане в передвижениях своих по городу, по пригородам ближайшим. И они говорят, что мы не хотим такой безопасности, которая, по большому счету, нарушает наши права. Вот с вашей точки зрения, Руслан, если вы уже говорили о том, что все, что делалось властями в последние несколько лет, связанное с борьбой с терроризмом, так или иначе откусывало у них, отхватывало понемножечку прав. Вот ситуация с Олимпийскими играми, например, в Сочи, насколько оправдывает вот такое ограничение в праве на передвижение, в том числе граждан, самих жителей Сочи и близлежащих поселений?
Вы знаете, ни в коем случае не оправдывает. Абсолютно ни в коем случае не оправдывает, но власть, которая когда-то использовала терроризм для своего укрепления, она сращивается с этим терроризмом, она уже по-другому не может действовать. Она взрастила этот терроризм, а теперь она пытается на какой-то ограниченный срок времени ради своего имиджа и престижа, значит, этот терроризм прекратить. Не получится. Хорошо, набьют туда войска, набьют туда спецслужбы на территории непосредственно, где происходят эти игры. Но ведь остальные 99% территории остаются не под контролем уже. В любом месте, если там проведут теракт, это отзовется непосредственно имиджи власти, опять же. Потому что достаточно сегодня сил, которые были изначально против того, чтобы Олимпиада проводилась в России. И достаточно сил, знаете, которые сейчас даже говорят, чтобы эту Олимпиаду бойкотировали. Вот просто представьте, как они этим фактом воспользуются.
Ну, вы знаете, о том, чтобы бойкотировать эту Олимпиаду, в последнее то же время говорили в основном люди, которые защищают права ЛГБТ-сообщества, ну, вот лесбиянок, геев, трансгендерных людей, бисексуалов. И как-то вот очень странно было бы предполагать, что они могут устроить какой-то теракт для того, чтобы обратить на себя внимание. У них все-таки они несколько иными методами предпочитают действовать. Вот вы когда говорите о заинтересованных силах, кого вы имеете в виду в этот момент?
Ну, например, я имею в виду ту же Южную Корею, вот, которая очень рассчитывала на то, что эта зимняя Олимпиада будет в Пхенчане или как-то вот...
Правильно я понимаю, что вы не исключаете, что Южная Корея может каким-то образом финансировать террористов?
Упаси Боже, я не об этом говорю.
А вот да, я просто хочу понять вашу мысль.
Я говорю о том, что любой теракт во время проведения этих игр, пусть это будет не непосредственно на Черноморском побережье, но в любой другой точке России.
Он будет играть на минус власти
российской. Он будет играть на минус власти, да. Понимаете?
Угу. И в плюс...
И все скажут, в том же МОКе скажут этому враге, вот мы же вас предупреждали, угу, дорогой господин, вот.
Ну, тогда сейчас у нас должны как раз появиться определенные надежды, что российские власти и спецслужбы предпримут все возможное, чтобы уж на время проведения Олимпиады никаких терактов не произошло, ничего чрезвычайного, и, может быть, даже воды в Амуре буйным остановят. Ну, вот по логике, да, если...
В таком случае мы должны предположить, значит, что они контролируют этих боевиков. Но они же их не контролируют.
А вот здесь, мне кажется, вы немножко противоречите.
Сам себе противоречит, да? Мы же с вами говорили, что когда вы затеваете какой-то регулируемый конфликт для укрепления своей власти, значит, внутриполитических задачах, те же выборы, там, перевыборы и так далее, значит, в какой-то момент, когда вы слишком заигрались, вы этот контроль теряете уже.
Это то, что называется издержка.
Да, вы уже потеряли, этот контроль уже потеряли. Там какая-то часть контролируется боевиков, это вне всякого сомнения. Потому что такой насыщенности агентуры, как на Северном Кавказе, по-моему, нигде нету больше. Но контроль полный утерян, абсолютно. Я еще раз повторяю, вступили другие игроки, которые заинтересованы на сегодняшний день, чтобы от России отвалился Кавказ, чтобы вообще Россия развалилась на 40 с лишним частей.
Это американцы, наверное?
Это та же Мадлен Олбрайт, которая заявляла в свое время, будучи госсекретарем, что на Северном Кавказе, значит, входит, Северный Кавказ входит в зону интересов Соединенных Штатов Америки. Это та же Турция, это та же Англия. Это, понимаете, это не область
морали. То есть вы все-таки считаете, что это внешние враги, а не внутренние враги в виде действующей
они,
власти?
Они, понимаете, это не из области морали, это политика. Это так называемый реал-политик. Понимаете? Они, тут уже вопросы морали отпадают. Здесь вопросы государственной необходимости. Вот, например, мне, если я власть турецкая, мне, например, очень хочется, чтобы вот этот Северный Кавказ вошел в зону моих интересов. Мне это выгодно. И мне как-то, знаете, вот, что там люди живут, что они, может быть, этого не хотят, или что я какие-то чьи-то интересы ущемляю. Если ты слабое государство, то тебя разберут на части. В истории было очень много таких
но
примеров.
Но Россия все-таки сейчас еще на мировой арене, во всяком случае, пытается производить
впечатление
сильного государства. Да. И многие люди в этом, кстати, уверены. У нас есть дозвонившийся 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Владимир, Ростовская область.
Владимир, скажите, пожалуйста, здрасте. Вот вы чувствуете себя в безопасности, живя в России?
Нет, не чувствую. У меня вопрос к Руслану. Вот в связи с обсуждаемой темой. Руслан, не считаете ли вы, что в 99-м году спецслужбы, взяв реванш за частичное и достаточно серьезное ущемление в начале президентского правления Ельцина облегчили Путину приход к власти путем вот таких содействия терактам, и полупьяный Ельцин практически согласился с тем, что надо власть передать сильному Путину. Спасибо.
Так, ну ваш вопрос понятен, Владимир? Да, Руслан, пожалуйста, ответьте. Эта версия очень много раз звучала, кстати.
Спасибо за вопрос. Значит, в мае 99-го года в газете «Правда» у меня вышла статья. Называлась она «За полчаса до войны». Там я говорил, что о неизбежности конфликта по линии Грозный-Махачкала. Далее, значит, у меня была встреча, я об этом неоднократно говорил уже в эфире «Радио Свобода», с ответственным чиновником из Министерства внутренних дел, где я его предупреждал, что готовится поход на Дагестан, что его можно предотвратить. Но, как мне на следующий день заявил этот же чиновник, Руслан Магомедович сказал, извините, но здесь никто в этом не заинтересован.
В предотвращении
это я,
не заинтересован.
Да, говорил, писал. Так что перед вами живой свидетель и участник.
То есть вы считаете, что таким образом вот эта вот версия, которую сейчас выдвинул Владимир, и которую до этого уже много раз звучала из уст многих наблюдателей о том, что спецслужбы таким образом отыгрывались за вот эти годы, когда на них не обращали внимания, подхватили Путина и принесли его в Кремль фактически. Параллельно преследуя какие-то свои интересы.
Да нет, спецслужбы сами по себе у нас никогда такой роли не играли. Спецслужбы у нас, они исполнители воли политической власти, понимаете?
То есть вы не считаете, что сейчас
это
ФСБ
такой... Это не самостоятельный игрок.
То есть они это не серый кардинал,
нет,
да,
нет,
который
нет,
диктует
нет.
всем остальным,
не,
как
не,
жить?
Не, не, не.
С другой стороны идет импульс, да?
Да, 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 да.
Я сейчас обращаюсь к находящемуся на телефонной связи с нами главному редактору интернет-издания «Кавказский узел» Григорию Шведову. Вот вы говорили в первой части о пропаганде, и ведь действительно то, что мы можем наблюдать в настоящее время, просматривая информационные выпуски центральных каналов телевидения, часто именно пропагандой можно назвать. Вот мы слышим о том, что сегодня были убиты столько-то боевиков там, в Дагестане, была проведена такая-то спецоперация, но при этом нам никогда не рассказывают о том, что за этим стояло, или никогда не приходит информация о том, откуда вот у этих боевиков, которых сегодня уничтожили как террористов, появилось это оружие, с кем они сотрудничают, что предпринимают правоохранительные органы для того, чтобы подобное не повторялось. С вашей точки зрения, это вот входит в часть такой пропаганды, когда интереснее дать готовый результат гражданам, и пусть они уже так нам на слово поверят, что мы разобрались именно с теми, с кем было нужно разобрались, а не то, чтобы, может быть, устранили каких-то неугодных людей, неугодных региону или там властям региона, людей, назвав их боевиками.
Видим, что пропаганда стала таким ключевым инструментом в формировании образа региона. С одной стороны, нам показывают картинку о том, каких успехов удалось добиться в Чечне. И мы должны справедливости ради сказать, что, конечно, в Чечне ситуация поменялась. И даже по количеству терактов-смертников ситуация в этом году сильно отличается от 2011 года. Но, с другой стороны, мы видим, что тоже формируется образ какого-то такого пропорционального ответа. Вот, дескать, террористы что-то взорвали, и уже вскоре появляется сообщение, что эти личности установлены, и все они убиты, и навязывается идея такая глаз за глаз, так сказать, зуб за зуб, и такая идея, что российская государственность, она эффективна, что она может найти виновников, ну и разобраться с ними по всем нам известному принципу, который был озвучен главой нашего государства, мочить в сортире. То есть применение грубой силы. К сожалению, мы понимаем, что во многих случаях в отсутствии каких-либо реальных следственных действий, в отсутствии, естественно, какого-либо независимого судебного производства. Убитыми бывают люди, которые не имели отношения к терактам или имели отношения, но отнюдь не являлись исполнителями и организаторами. И в этом смысле, с одной стороны, у нас есть пропаганда такого мирного и спокойного региона, а с другой стороны, когда появляются сообщения о каких-то конкретных терактах, которые все-таки в регионе происходят, довольно быстро формируется такой замещающий эффект о том, как эффективно наши правоохранители разобрались с организаторами и исполнителями этих терактов. И в этом смысле вопрос, он в первую очередь, я думаю, к российскому обществу, к людям, которые воспринимают эту информацию. Да, если в советские годы информационные программы российского телевидения, советского тогда телевидения, были призваны сформировать какую-то картину мира, и очень часто наш советский гражданин не хотел думать, то все-таки сейчас информации достаточно. Нужно только открыть интернет и вбить поисковые запросы в браузере, в поисковой системе. Достаточно пойти и найти книгу, доклад, который описывает события, происходившие в этом регионе или происходящих не сейчас. Поэтому я думаю, что большая доля ответственности за востребованность пропаганды, за эффективность пропаганды лежит на самих нашем людях, российском обществе, которое не хочет думать, не ищет другой информации.
И не вмешивается вообще никак в то, что происходит на Северном Кавказе, в частности в Чечне, и не только в Чечне, но и почему, например, правоохранительные органы удивительным... Почему у правоохранительных российских органов удивительным образом, как вы изволили выразиться, чуть раньше погибают обвиняемые? И ведь действительно в Норд-Осте ни одного террориста, который мог бы рассказать, кто, как, зачем, куда, когда, с чьей помощью привез взрывчатку, оружие, никого не осталось в живых. А сейчас вот с этим примером, который приводил Григорий с Невским экспрессом, удивительным образом погиб человек. И вообще суду, перед судом предстают люди, которые по большому счету ничего толком рассказать не могут. Да и суды рассматривают эти дела либо в закрытом режиме, то есть ни журналисты, ни родственники погибших, никто не может туда прийти и посмотреть, что там происходило. Но я имею в виду тех родственников погибших, которые не признаны потерпевшими, конечно. Ни присяжные не могут разобраться с тем, что же там происходило и как работали правоохранительные органы. И вот эта вот вся завеса тайны, она только провоцирует, с моей точки зрения, на еще большее недоверие к самой вот этой власти, которая как раз кричит, бьет себя в грудь о том, что вот я обеспечиваю ваши права, обеспечиваю вашу безопасность. С вашей точки зрения, Руслан, что может сделать сейчас общество, конкретные люди, вот те, с попустительства которых, по мнению Григория, вот происходит то, что происходит?
Вы знаете, если бы у нас действительно было гражданское общество, вот этой вот трагедии, которая сегодня разворачивается на Северном Кавказе, здесь, ее бы просто не было.
А что вы имеете гражданское общество? Это какое? Которое стояло бы, что ли, там на границе и телами закрывало?
Нет. Гражданское общество – это когда я ощущаю себя не обывателем, когда я ощущаю себя гражданином с большой буквы.
Когда вы думаете, что от вас что-то зависит?
Да.
И что вы можете решать на власть.
Да.
Но вот появились такие люди после нечестных выборов 2011 года. И что? Ну, появились, они сказали, да, вот мы гражданское общество, да, мы себя такими ощущаем. Но их настолько мало, что никто их не слушает.
Ну, вот дело в том, что на сегодняшний день, как такового гражданского общества у нас нету. Поэтому общество, оно не может. Обыватель... Он никогда не будет влиять на власть. На власть может влиять только гражданин. Да, вот вы правильно провели этот пример с Навальным. Появилась какая-то сила, Пока еще рано говорить.
Но я не только Навального, то есть я отнюдь не Навального имела в виду, как раз о тех людей, которые бессистемно и беспризывно выходили на площадь протестовать против нечестных выборов изначально. Там же были всякие разные силы, в том числе, ну, и тот же Удальцов, скажем, да, если уж на то пошло. Но они же, видите, теперь тоже объявлены экстремистами, ну, во всяком случае, Удальцова же сейчас держит под домашним арестом в связи с обвинением в развале,
это
попытке
же,
развала и переворота.
Это, опять же, следствие того, что у нас нет гражданского общества. Поэтому на ситуацию с терроризмом сегодняшнее российское общество никак не может влиять. Никак. Исключено.
Ну, вот смотрите, в Соединенных Штатах Америки вроде как бы, ну, это в принципе признано, есть гражданское общество, но тем не менее там произошли вот эти вот теракты в Бостоне во время марафона. К счастью, обошлось без многочисленных каких-то жертв. Отлично отработали журналисты, которые не спали днями и ночами, рыли землю, чтобы получить какую-то информацию. Но теракт же произошел, не смогли его предотвратить даже, казалось бы, в Штатах. Тогда чего ждать в этой ситуации от российских спецслужб, у которых помимо внутренних врагов-террористов есть еще внешние враги-террористы и еще куча врагов-нетеррористов, ну, которые тоже враги, они же кругом. То есть им просто получается не разорваться, так ведь, Григорий?
Вы знаете, все-таки спецслужбы – это одна функция у государства, а граждане – это совершенно другая составляющая жизни страны. Я считаю, что очень многое могут сделать обычные люди, конечно, не обыватели, конечно, люди с активной позицией, просто за счет поиска информации, просто за счет того, чтобы регулярно читать, востребовать данные. Я могу сказать, что на Северном Кавказе власть очень внимательно реагирует на то, как активно комментируют даже конкретные материалы, как много просматривают материалы, они внимательно смотрят, какой резонанс в обществе по поводу похищения конкретного человека. И очень часто это внимание к похищению конкретного человека,
спасает
внимание, которое приковано к нему, помогает этого человека найти и освободить. Поэтому общество может сделать многое.
Главное просто не отстраняться вот от этой ситуации, так я понимаю? То есть не превращаться в обывателя.
Но быть очень активным, потому что даже прочтение материалов там в интернете, оно все фиксируется, и мы видим, как растет количество просмотров каких-то роликов в YouTube или на других сервисах, как растет количество комментариев под отдельными статьями. На это власть смотрит, они видят, что общественное внимание может перерасти в митинги, они боятся форм проявления гражданского протеста. Поэтому даже такое пассивное участие в жизни людей, своих сограждан, даже если ты живешь на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере, оно может быть полезно, и это необходимо понимать.
Да, спасибо, Григорий, за ваше мнение. Это был Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Со мной в студии здесь сегодня на протяжении этого часа был политолог Руслан Мартагов. Мы говорили о том, насколько безопасно жить в сегодняшней России вот с точки зрения противодействия терроризму по-российски. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».